хорошесть бы уже Давид сказал, что перед тобой никто из живущих не оправдается. А ради своего имени, ради того, что он свое имя на нас положил. Имя христиан, имя Божьих людей. С недаром с самого начала народ Божий носил имя Бога. До потопа люди Божии как назывались? Сыны Божии. Писание так называется. И тогда стали сыны Божии входить к дочерям человечества. Они стали рождаться дети. То есть люди, входящие в первую церковь, они стали брать в жены себе каиниты, которые отступили от Бога. Потом Каин. И, кстати, пришел всемирный потоп. Потом люди стали называться как? Люди Божии. Стали называться Израилем. Людей, людьми, которые сражаются вместе с Богом. Сражаются с Богом. Или видят Бога. В зависимости от разбивки, можно понимать тремя способами. В любой ситуации люди тоже носили имя Бога на себе. И более того, Бог не стеснялся себя назвать этим именем. Он назывался Богом Израилевым. И сейчас, наконец, мы носим на себе имя Бога какое? Мы христиане. Понимаете? То есть мы Христовы. Носим на себе имя Христа Спасителя. И вот ради этого имени, ради того, что мы наречены именем Бога, раз мы и стали своими для Него, Бог обещает нас оживить. Значит, оживить. Во-первых, оживить в том смысле, что он оживит душу, которая высохла. Он оживит ее Духом Божиим, изгонит из нее уныние, изгонит из нее все страсти и сделает ее полной божественной жизни. Она будет переполнена жизнью. Но он обещает оживить всего человека. Значит, он оживит и тело. Он здесь обещает, здесь мы видим одно из предсказаний о всеобщем воскресении. Даже точнее, о воскресении праведников. Потому что воскреснут все люди, но некоторые воскреснут по-особому. Воскреснут все, в смысле, все оживут, но праведники оживут жизнью Бога. И они будут жить Христом, как Христос живет Отцом. Как это уже начинается сейчас, благодаря святому причастию. И вот про это говорит Давид. Он говорит, что ради имени Господа ты оживишь меня. И правдой твоей ты изведешь от печали душу мою. Ты по своей праведности, по своей справедливости мою душу вытащишь из печали. Наша душа действительно в печали погрязает, тонет в печали. Но ты вытащишь меня из печали. Ты освободишь меня из печали, ты сделаешь меня беспечальным. И твоей милостью уничтожишь врагов моих. Почему же милостью уничтожишь врагов? Как? А на самом деле, кто бывал у нас на богослужении, когда мы полностью старались петь, плели на псалмы, тут, может быть, обращал внимание на такие удивительные слова 135-го псалма. Помните? Поразившего египтян вместе с их первенцами. Почему? Потому что велика милость его. Утопившего фараона вместе с силой в море красном. Потому что велика милость его. Да? Убившего царей великих. Потому что велика милость его. Сиона царя Амарийского и Ога царя Вассалского. Потому что велика милость его. Понимаете? Как говорит Иоанн Златоуст, он говорит так, что когда Бог спасает по своей милости угодного ему человека, праведника, то с другой стороны, он же уничтожает врагов этого человека. Он карает их. Кроме одного условия. В книге про Христа есть такие слова удивительные. Бог говорит так. Если я посадил виноградник на высокой горе, оградил его стеною, построил в нем башню и посадил туда отборнейшие лозы. Если кто пойдет против меня в этом винограднике, то я войной пойду против него. Я выжгу совсем. Если он, конечно, не примирится со мной. Впрочем, лучше пусть он помирится со мной. Добавляет от себя. Вот, таким образом, всякий, кто идет против людей Божьих, он может быть не уничтожен только в том случае, если он мирится с Богом. Кстати, почему часто христиане и христиане, не всегда, но часто, молились за своих врагов? Потому что они хотели, чтобы те с Богом помирились. И это было бы лучше всего. Вот сегодня же день памяти о убитых в Беслане, да, это во время страшной катастрофы. Но ведь лучше всего, лучшим ответом на Беслан было бы что? Крещение всех чеченцев, так ведь? Это было самым лучшим ответом Беслан. Крещение всех чеченцев. Самый оптимальный ответ на Беслан. Вот, как раз поэтому их отписывали.
Женщина, у нее просто не умерла, а потом была, а они православные.
Вот молодцы, вот?
Да.
Отлично.
И сын Николай не умер.
Слава Богу, что ты православный, хорошо. Вот, итак, Господь говорит, что милости ты, Господу говорит, Давид, ты милости мои уничтожишь врагов моих. Уничтожишь, здесь речь о уничтожении не только врагов видимых. Обещает, Давид видит больше. Он видит великий день Господа Саваофа. День, пылающий как печь, как говорит пророк Сафония. В этот день все враги Божии будут брошены в прах. Они будут брошены в вечный огонь. И не будет больше ни одного врага Бога. И сам великий князь отступления, склонившись перед лицом Христа, брошенный к его ногам, будет сброшен в вечное пламя, и он больше оттуда никогда не выйдет, и никому не сможет больше вредить. И это видит Давид. И об этом мы вспоминаем, когда читаем эти слова в нашей Штаб-Псалме. Мы последние слова в Штаб-Псалме должны сразу вспомнить День Великий Бога, когда будет великая месть Бога свершиться. Вы знаете, да, что одно существо во Вселенной может делать месть, не греша. Есть одно единственное существо во Вселенной, которое может делать месть и не грешить. Так Иисус Христос. Он мститель. Собственно говоря, грех и месть, грех именно по той причине, что человек узурпирует права единственного мстителя Христа, который отомстит за праведников своих и воздаст воздаяние гордым, как и обещано Давидом. И вот здесь как раз об этом Давид говорит. Я вижу, что враги мои по милости будут уничтожены. Представьте себе, великий, ну это же день милости для нас. Представьте себе, какая для нас будет радость, когда древний враг наш будет скован узами тьмы и брошен в вечный огонь, что тут больше никогда не выйти. Это же великая радость. И, кстати, один из видов радости – это окончательная гибель всех наших древних врагов, что мы никогда больше не подвергнемся их нападению, а они получат по заслугам своим. И ты погубишь всех тех, кто преследует душу мою. Потому что я твой раб. Те, кто преследует душу Давида, те, кто преследует душу рабов Божьих, они будут погублены. Преследуют имеется в виду и неправильно злословят. Да, те люди, которые там оскорбляют христиан, за что они христиане, если они не покаются, они будут наказаны. И на земле это очень часто случается такое. У меня один случай был. Один мужик был, который демонстративно хаял всех христиан. И особенно он там свою сестру, по-моему, хаял очень сильно за христианство. А потом, как-то он особенно разозлился, Христа обругал матом. И его разбил паралич. А потом из себя пришел и язык прикусил. Потому что понял, что это опасно. Понимаете? Вот как раз пример того, как Бог даже на земле начинает карать таких вот хулителей, да, богохульников.
Они же ведь безнаказанно так вот ругают, сатанисты есть такие.
А есть, да, да, они обычно очень безнаказанно до ближайшей пули ругают. Потом пули их ловят.
Да.
Конечно.
Они так тоже, получается, по контракту, да, до какого-то времени.
Ну да, конечно же. Вот, но помните, что контракт может быть разорван не только дьяволом.
Ну и Богом, да?
А Бог может тоже сказать. А мне надоело, хватит.
Не, ну Бог же ведь не может ничего плохого человеку сделать.
А что значит плохого?
Что может только допустить, чтобы дьявол сделал, а если сделаем контракт...
Что значит плохого?
Чьей точки зрения?
Плохое с точки зрения Бога, это только грех. Бог греха никаким человеком не сделает, понятно?
Не, ну убить человека может Бог.
А он обладает... Все люди, которые умирают, умирают по воле Бога, это что? Кроме самоубийц.
Ну понятно.
Да. А так власть собственного убийцы, потому почему грешник? Понимаете, что он узурпирует уникальную власть Бога. Тот, кто должен иметь право ее забрать. Понимаете? Вот. Это как раз большая ошибка, когда люди думают, что там дьявол кого-то там убивает. Нет, ну конечно, дьявол может убить по поучению Бога.
Можно в интернете посмотреть.
Вот. Но ни в коем случае нельзя думать, что Бог там никого не наказывает. Наказывает еще как.
Простите, а ваша фраза по наущению Бога, дьявол...
По упущению.
Да-да-да, по упущению. Не следует из нее, что дьявол в том числе вынужден подчиняться Богу?
Дело не в этом. Он не вынужден подчиняться. Дьявол хочет убить человека всегда.
Да-да, нет, я понимаю.
А Бог иногда говорит, ну хочешь, делай.
А почему?
А почему? Ну, потому что человек уже не стал, с точки зрения Бога, человек стал уже неисправим. То есть он стал неисправим. Можешь, в принципе, решить и дьявола сделать, можешь это кирпичу сделать, метеорит там поставить на него так, да? Может решить там подскользнуться, там сломать голову, там, не знаю, там бордюр. Может, ему разрешить подавиться там чашки чая. Ну, чему угодно.
А дьявол и раз стараться.
Ну, а он же, ему призываться всегда приятно. Понимаете, да? Вот. А другое дело, что он таким образом все равно волю Бога исполняет. Только вот здесь как бы должен сполочать, исполнил все.
Мишка, скажите, а ты неверующий, который умерли, не верит в Бога, они в аду.
Да.
Не познают, они не узнают, что Бог есть?
Конечно, узнают. Все узнают, абсолютно все узнают. И более того, они все поклонятся ему. Поклонницам поклонам ненависти.
Там в том состоянии, который сейчас находится, они еще не знают,
сейчас знают. Сейчас знают. Знают. А вот... Они знают, узнают обычно вот история, были многократные истории, да, возвращения людей из того света, когда, поэтому, когда говорят, что люди там, там никто не бывал, это чушь. Там бывали, может быть, сотни тысяч людей в том мире. И люди рассказывают, что после того, как они выходили из этого мира, они очень быстро убеждались в наличии Бога.
А Бог сам приходит сперва или как?
Нет, обычно к ним приходят демоны, к неверующим. Так, вот на этом мы заканчивали 142-й псалом, на этом заканчивается 100-й псалом, и сейчас я отвечу на вопрос. Души спасенных успокаиваются в предвкушении блаженства, пока не восполнится число спасенных, пока не решится окончательно участь всех людей. Спасибо, Господи. Что значит, поясните, ну что, все очень просто. Участь всех людей решается ими самими. Бог заранее знает, сколько, какой конкретный человек спасется. Почему заранее? Потому что для него этого нет, для него заранее нет. Понимаете? Он стоит над временем, просто для него он видит, какой человек спасается, какой человек не спасается. Не потому, что Бог определил кого-то спастись или погибнуть. Бог, конечно, предопределил всех людей, но только спасение. Вот, но он видит, что некоторые этим не хотят пользоваться. И вот поэтому как раз-то Бог знает заранее, кто выберет, кто не выберет. И именно исходя из этого знания, которое для нас заранее для него есть, он и определенным образом строит судьбу мира. Когда количество спасенных, предузнанных им изначально, завершится, тогда Бог закончит судьбу Вселенной. И все. Некоторые богословы рассматривают зло дьявола как отсутствие добра, как тьму в отсутствии света, как ничто. Иные же придают злой силе творческий характер. Ваше мнение на основе Священного Писания. Но ответ очень простой. Зло, конечно же, не имеет сущности. Повторяю, я подчеркиваю. Зло не обладает сущностью. Грех есть злоупотребление добрыми качествами. То есть недоброе употребление добрых качеств. Грех не обладает собственной субстанцией. Дьявол же обладает своей силой, дьявол обладает своей мощью. Дьявол это мятежный первый из ангелов. Поэтому он существует, обладает своей субстанцией, но по сущности своей не зло. Он извратил свою сущность. Он ее просто изуродовал.
А кто же тогда зло?
Зло никто, оно ничто в этом смысле. Зло это некое недоброе, некое действие, да? Это не сущность. И поэтому сказать, что зло существует, было бы некорректно. То есть зло не имеет сущности. Или, как говорит григорианист, зло существует в момент его совершения. В момент только его совершения. Вот. А последствия зла, но однако же зло обладает активностью. Почему? Потому что есть свободные существа, которые зло распространяют. Добровольно, да, его активируют. Вот мы, например, говорим о первородном грехе. Что это значит? Как можно говорить о грехе, если грешник давно уже умер, там, даже Бог упрощен? Это речь не об том грехе, который сделали Адам и Ева, а об том, что в результате этого греха возник некий пакт. Не молотый метров, правда, а человека и человечество и дьявола. И в результате каждый новорожденный рождается в состоянии беснования. Самое обычное беснование, классическое такого. И именно поэтому любой крещенный, из него изгоняется дьявол, в прямом смысле этого слова. Там, причем в древней церкви этот чин был достаточно длинным. Изгоняли иногда, бывало, по неделе изгоняли дьявола. Бывало, изгоняли дьявола, и человека там целый пост надо берите. В разных церквах было по-разному. И это было, опять-таки, не случайность, а это зависело от меры, как бы, силы одержимости. Действительно, бывает то, что люди одержимы в разной мере, это, кстати, даже наблюдаемо.
Изгоняли дьявола при крещении?
Ну и сейчас изгоняют все
всегда. А крещение само не изгоняет его вообще?
Да? Обязательно условие крещения – предварительное изгнание дьявола.
На молитве.
Ну вот я говорю, экзорцизм – это есть изгнание дьявола. Да. Вот. Даже мы просим, даже когда освящается вода, просим, что там никакой злой дух в воду не сошел вместе с этим человеком. Вот, и поэтому человек, он таким образом что обеспечит грех? Именно состояние такое, что состояние сотрудничества человека и дьявола, оно обеспечит передачу природного греха. Кстати говоря, именно поэтому женщина оскверняется во время родов. Поэтому 40 дней женщина обычно не причащается Христовых тайн, если нет угрозы смерти. Почему? Потому что она как бы испачкана этим врагом, который был в ней действовал. Хотя и без ее воли. Поэтому для нее это не является грехом, но ее это пачкает, да? Вот. И в этом как раз и причина, то, что человек, он нуждается обязательно в крещении, ты не можешь быть спасен без крещения. Потому что он, находясь в состоянии обесовления, он его тянет вниз, понимаете? И самое страшное состояние этого природного греха, то, что человек, сотрудничая с дьяволом, принимает дьявольские дела за свои. Искренне считает, что он делает доброе дело, искренне считает, что это его дело. Соответственно, Бог вот так и таким же образом к нему и относится.
А правда, если мать присутствует при крещении ребенка, и над ней читается разрешительная молитва, то ей прощаются все грехи?
Неправда. Она допускается до чина, она допускается до святых таинств. А ей решается участие в таинствах церкви. Понятно? А вот грехи прощаются на таинстве исповеди.
Даже если ребенок при этом взрослый, все равно, да?
Какая разница?
А после венчания?
Другое дело нет. Если, конечно же, мать была крещена была после рождения ребенка, то никаких молитв не считается, естественно.
Нет,
если человеку не было возможности креститься, не было священника, не было проповедника, где-нибудь на острове, я не знаю, там, на Гвинее, 17 век.
Если бы он искал истину, он бы ее нашел. Антоний Римлянин на камне Божьем был, на камне был донесен до Новгорода. Камень там в Путинском монастыре сам видел, находится. Молитва – самая сильная вещь. Проповедь Христа – самая сильная вещь. Евангелие, оно имеет силу для искушения всякого врага и спаса. Понимаете? Ну, Слово Божие. А Евангелие, Псалтирь, проповедь Евангелия, говорит, проповедь Евангелия, рассказ о Христе, проповедь благовестия Господне, да? В чем не скажу, но не разбавлен ничем. И мать, и друзья могут, и священнослужители могут. Вот у нас, смотрите, 19 сентября будет молебен прощения заблудших и некрещенных людей. Вот, как у нас обычно бывает. Так что...
Значит, надо молиться, как говорится, обращаться к ангелу вот этого человека заблудшего, да?
Если он крещен, то к ангелу. А он крещен, то нет ангела. Ну, Бог источник обращения. Вы помните, что никто не может прийти к Христу, если Отец не призовет его. Но призывает Отец не случайно, потому что он видит, что человек откликается на его призыв. Понимаете, готов откликнуться.
А вот есть также так, что дети не крещенные, ну люди уже взрослые, не крещенные, они ведут более правильный образ жизни, чем крещенные.
То есть они были
запутанные.
Все очень просто. Что значит правильно? Как мы определяем?
Ну,
то есть они.
Хотя бы не блудят, не пьют, там, не знаю, не берут.
Вот это штука не блудит, не пьет, не берется. Вот бумажка ни разу не блудилась в жизни.
Да.
Не пила, не дралась, даже матом не ругалась. Представляете?
Да.
Гарантированно. Она правильная? А про людей первый заповедь, я Господь Бог, то не будет иных богов, кроме меня. Он выполняет его? Не выполняет.
Он Господь спокойно живет, а это бывает
Он нарушает первую заповедь, понимаете? Вот понимаете, элементарно, вот у нас, например...
Никто не живет, получается, все так, существует?
Конечно. Конечно.
Но от него люди не страдают, окружающие.
Не страдают, а от бумажки тоже.
А значит, можно ли это?
Да.
Вот скажите, пожалуйста, вот молитва перед началом чтения псалтыри. Вот прочитал эти молитвы и прочитал одну славу, предположим,
да.
В день. Не надо читать молитву, которая...
Нет, значит, смотрите, молитвы после конца акафизма читаете. Молитвы начала чтения псалтыри читайте тогда, как начинаете круг псалтыри.
Да, понятно.
Перед первым акафизмом.
Прочитали, подожди.
Перед первым, да. А потом читаете после окончания 20-й акафизма, читаете уже молитвы после окончания псалтыри. Понятно?
Нет, вы меня не поняли. Вот, например, прочитала вот одну славу прочитала.
Да.
И сегодня я закончена.
Все.
На другой день я продолжаю вторую славу. Я должна читать опять молитву?
Нет, вы говорите, придите, поклонимся и читайте дальше следующее слово. Придите, поклонимся царю нашему Богу, придите, поклонимся, поклонимся Христу царю нашему Богу, придите, поклонимся, поклонимся самому Христу царю и Богу нашему. Кстати говоря, а почему, кстати говоря, множественное число, кто мне скажет?
На троицу.
Придите, поклонимся и припадем. Кому во множественном числе обращаемся?
Троицу.
Нет. Нет, ну понятно, что троицу, потому почему три раза? А почему придите?
Может, мы
а не придите? Нет, а если я один читаю? Почему приду, поклонюсь, Преподу, почему не читали? Придите, пусть придет ум поклонится, воля и чувство. Понятно? И ум, воля и чувство должны вместе поклониться Богу. Понятно? В этом смысле, как говорит отличник.
Вот вопрос. Вот скажите, катехизму, вот когда читаешь, вот о катехизме, предположим, и хочется, значит, прочитать в этой катехизме за живых и за усопших. Как вот?
Первый... После первой славы за живых, после второй славы за усопших.
А третье?
А там молитва после чтения катехизма читается.